Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и я рада начинать этот день вместе с вами. За окном зима, на улице холоднее, и по утрам все темнее и темнее, и естественным образом чувствуется, как будто силы и радости становятся меньше. Что с этим делать, как поддерживать заряд сил при любых обстоятельствах, и что дает энергию жизни, говорим в ближайший час с Романом Игошиным, психологом и сертифицированным специалистом аюрведы. Пожалуйста, присылайте все интересующие вас вопросы в WhatsApp и Вайбере по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. А я приветствую нашего лектора. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами поднимаем, на мой взгляд, одну из самых интересных тем, одну из самых интересных и важных. А почему я считаю важной и интересной? Потому что эта тема является индикатором всей нашей жизни. Если мы разберемся в этом вопросе, то все остальные вопросы, в которых мы будем с вами разбираться, они будут решаться довольно-таки легко и просто. И на мой взгляд, именно в этом вопросе существует самая большая загвоздка в счастье человека. Сегодня мы говорим о жизненных силах. Почему человек теряет жизненные силы и что делать с тем, чтобы эти жизненные силы появились? Жизненные силы – это эквивалент здоровья, эквивалент наших возможностей что-то делать. Мы с вами прекрасно понимаем, что чтобы у нас в жизни ни было, какие бы блага ни были, семья, достаток, жилье, возможности куда-то ездить, путешествовать. Если у нас нету сил, если у нас нету здоровья, то мы не можем этим воспользоваться. Если у нас закончилось наше время жизни на Земле, то мы не можем этим воспользоваться. Так же, как мы не можем воспользоваться, если у нас нету самого здоровья. Если у нас нету энергии, мы прикованы к постели, у нас нету желания жить. Поэтому все, кого мучает упадок сил, все, кого мучает хроническая усталость, пожалуйста, слушайте очень внимательно то, что сегодня будет здесь звучать. Все люди, которых мучает упадок сил, хронический именно упадок сил, не вечерний упадок сил, не какой-то периодический или эпизодический, а хронический, глобальный в жизни. Все эти люди прекрасно понимают, и для них это не новость, что это связано с хроническим отсутствием цели. Люди это прекрасно понимают. Об этом говорится из каждого утюга, что причина низкого жизненного потенциала – это отсутствие цели в жизни. Или даже если у человека есть цель, и он считает, что о, эта цель есть, он в это свято верит, но эта цель может быть просто-напросто чужой. Как проверить, ваша эта цель или не ваша? Проверить это очень легко. На вашу цель у вас всегда будет энергия. Вам эту энергию девать будет некуда. Проблема будет лишь в том, где взять время, чтобы успеть выразить эту энергию, ее воплотить. Сейчас есть много тренингов, где учат найти свою цель. Но далеко не все эту цель находят. Даже спустя годы хождения по тренингам, хождения по психологам и по астрологам. И связано это не с тем, что тренинги не работают, психологи плохие или астрологи неквалифицированные. Просто у них свой формат, свой подход. И этот формат кому-то подходит, а кому-то нет. И не подходит он тем персонажам или тем людям, у кого, внимание, слишком сильный разрыв с реальностью. И слишком сильный разрыв с самим собой. У такого человека очень глубокие сомнения и противоречия. Почему у человека разрыв с реальностью и с самим собой? Потому что когда-то, неважно когда, в детстве, в молодости или в зрелом возрасте, человек очень сильно пострадал от чего-то. Его очень сильно напугали, очень сильно обидели, очень сильно унизили. То есть так или иначе нанесли психологическую травму. Так же, как профессиональный спортсмен в какой-то момент очень сильно надорвал какую-то связку, мышцу, и на всю жизнь он может быть инвалидом. Поэтому такой человек имеет очень сильный разрыв с внутренней и с внешней реальностью, психологический разрыв. Вследствие этого разрыва, вследствие этого очень сильного искажения восприятия реальности самого себя, у такого человека очень глубокие сомнения и очень глубокие противоречия психологического характера. И они не безосновательны. Потому что за что бы человек ни взялся, ему сначала это интересно, а потом он потухает. За что бы он ни взялся. И то, что он считает, что он ни к чему не приспособлен и ни к чему по-настоящему не годен, то это также вполне справедливо. Но это справедливо не потому, что он такой в принципе ни к чему не пригодный. Потому что в природе нет ничего бестолкового и бесполезного. Просто мы это либо можем увидеть, эту пользу или толк, либо не можем увидеть. Так вот, люди, у которых слишком сильный разрыв с реальностью, с самим собой, вследствие очень сильной пережитой боли, или правильно сказать наоборот, непережитой боли, непережитых испытаний и страданий, такие люди с таким сильным разрывом видения реальности и самого себя, они просто не видят ни свое признание, ни свою цель. Не видят не потому, что призвание или цель незаметны. И могут говорить об этом открыто, прямо, из разных источников. И в жизни будет также куча намеков. Но они будут смотреть, но не видеть. Они будут слышать, но не услышат. Так действуют две теневые планеты в их сознании, Раху и Кету. Они создают иллюзию восприятия себя и своей жизни. Люди как будто находятся в колбе, замутненной и искривленной, в которой они нормально не видят ни себя, ни реальность. Почему Раху и Кету завладевают сознанием? Как только человек начинает испытывать какую-то боль и страдание и пытается сбежать от этих чувств внутри себя, становится бессознательным, отрывается от реальности, внутри себя пытается куда-то спрятаться в какой-то уголок своего безопасного пространства, в этот момент он становится бессознательным. И чем больше человек и чаще впадает в сознание бессознательности, не отдавания отчета в происходящем, тем больше он отдает ключи от своего сознания Раху и Кету. Эти две планеты участвуют в самое глубокое воздействие, или правильнее сказать, принимают самое глубокое участие или совершают самое глубокое воздействие именно на психику в подсознательном ключе. То есть это самые глубокие подсознательные слои нашей психики. Они даже называются теневые. То есть их даже пощупать нельзя, увидеть. Каково наше самое глубокое подсознание, состояние нашего самого глубокого подсознания, как раз отражают эти две планеты. Почему, например, говорится, что кету связано с духовным освобождением, а раху с иллюзией? Именно иллюзия – та вещь, которая держит нас в плену материи. Люди, которые занимаются различными религиозными течениями, они знают этот термин «иллюзия». То, что связывает, порабощает душу. То, что удерживает сознание в плену материи. То, что делает сознание материальным, это иллюзия. Не плотная материя, а сама иллюзия, то есть восприятие иллюзорное. Чем больше человек отдает свои ключи сознания кому-то еще, чем больше человек отказывается осознавать реальность, находясь в ней, тем больше он проторивает дорожки бессознательного восприятия. То есть, тем больше человек становится бессознательным. Чем больше человек становится бессознательным, тем больше он входит во власть раху и кету. Да? То есть, во власть иллюзии. Святое место пусто не бывает. Если то место, в котором я нахожусь, то пространство, в котором я нахожусь, оно не пропитано моим сознанием, да? То это место, на это место выходят инстинкты, какие-то древние кармические программы, стереотипы, предубеждения, предрассудки. Все то, что мы называем, человек живет бессознательно. Человек живет на рефлексах. Человек живет в иллюзии. То есть он не воспринимает реальность так, как она есть, а воспринимает ее через иллюзию. Через свои какие-то впечатления, самскары, через опыт прошлого. Есть какие-то впечатления, которые накоплены в прошлом, из прошлого. Я накопил целый мешок каких-то видений, впечатлений, предрассудков, предубеждений, и теперь сквозь весь этот мешок я смотрю на мир. В этом нет ничего страшного, в этом нет ничего плохого. Это просто физика процесса. Таким образом, через этот мешок крайне тяжело увидеть такие тонкие вещи, как призвание, предназначение или цель. Раз я не вижу призвания, предназначения и цели, я не понимаю, зачем я живу, и, соответственно, у меня не появляется и энергия на это, потому что энергия появляется на понимание, зачем я живу, для чего я живу, в чем идея моей жизни. Это не обязательно ментальная конструкция. Это далеко не обязательно должно выражаться в виде каких-то слов или формулировок. У детей очень много энергии, несмотря на то, что они четко не формулируют, для чего они живут. Они просто возятся в песочнице, лепят свои куличики, строят какие-то конструкции из конструкторов. Но при этом они веселы и полны сил. Они любят гулять, играть с животными, общаться друг с другом. У них очень много энергии, потому что они знают, зачем они живут. Они это чувствуют. Каждый человек это чувствует. Это не приходит в виде таблички, в виде смс-ки в голову. Это некое ощущение. Ощущение «я понимаю», «я чувствую», что в моей жизни есть смысл. Это ощущение очень тонкое. И оно открывается только здоровой психике. Здоровой психике, которая не отравлена болью, страданиями, завистью, разочарованиями, обидами, унижениями. Только свободная психика, разгруженная от всех этих завалов, от всего этого строительного мусора, только в такой психике можно увидеть эту тонкую вещь, эту смысловую вещь, это ощущение, зачем я живу. Чем больше человек загружен болью, загружен своей некомпетентностью, несостоятельностью, нереализованностью, всевозможными болями, страданиями психологическими, совершенно разного толка, чем больше она загружена, тем меньше она чувствительна к такой вещи, как смысл. Она не способна его найти, почувствовать. Для этого нужна очень тонкая чувствительность внутренней антенны. Если на этой антенне налеплены сталактиты, боли, различные наросты, обид и прочего, если она тем более сломана, искажена, искривлена, конечно, ей очень тяжело нащупать это внутреннее ощущение смысла моей жизни. Это именно ощущение. Тот же самый пример можно привести, если иллюзию воспринять как колбу, в которой находится человек, замутненную и искривленную. Это Раху и Кету, они подобны этому замутнению из предрассудков, предубеждений, старых травм прошлого. Каких-то мнений о себе, мнений о мире, мнений о людях. Чем меньше я осознаю реальность, тем больше мной руководят эти мнения, предрассудки и предубеждения. Я вижу не саму реальность, как она есть, а я вижу, глядя на людей, глядя на мир, я вижу свои предрассудки, свои предубеждения, свои страхи, свои боли, свои унижения. Так же, как мы можем вспомнить опыт учебы в школе. Мы видим в первый раз эту учительницу начальных классов. Но почему-то разные учителя к нам по-разному относятся. Хотя мы одни и те же. В каждый класс мы попадаем одни и те же. Но какой-то учитель нас любит, а какой-то нас ненавидит, презирает. Потому что у учителя на глазах может быть разной толщиной линзы, разной степени замутненности. Кто-то не видит нас вовсе, а видит всего лишь персонаж, видит нашу оболочку. А кто-то даже оболочку не видит. Кто-то видит просто свои мысли о нас, свое мнение о нас. Это неплохо, не хорошо. Это просто физика процесса. Чем больше в человеке психологических травм, тем меньше он видит реальность, а видит свои психологические травмы, глядя на реальность. То же самое происходит при общении детей с родителями и родителей с детьми, начальника с подчиненными или подчиненного с начальником. Да, люди, глядя друг на друга, видят статус, роль социальную, а не живого человека с живыми чувствами. Чем больше я вижу мир через эти предрассудки и предубеждения, чем меньше я осознаю реальность, в которой я нахожусь, осознаю себя, тем больше я вхожу в пространство бессознательного. Я живу неосознанно. В неосознанном состоянии моя психика слишком груба, чтобы прочувствовать такую тонкую вещь, как смысл. Ум может придумать этот смысл. Он может найти в умных книжках кучу формулировок разных смыслов. Но мое внутреннее чутье, моя душа, она будет слишком задавлена, слишком загружена тяжелыми эмоциями, тягостными, чтобы тонко ощутить этот смысл. Смысл – это вещь, которая ощущается глубоко внутри. Не зря говорится, что источник памяти и забвения, источник знания – человека – это Бог, или душа, или параматма. Вспомните этот удивительный феномен. когда вы сидите на уроке или слушаете лекцию, или читаете книгу, по много раз перечитываете одни и те же строчки. Вы много раз слышали уже эту лекцию или этот урок, но в какой-то момент вдруг происходит озарение. Это ощущение. Вот оно, я понял. Много раз, читая одно и то же, я понимал одну и ту же вещь по-разному. Но в этот момент наконец-то пришло ощущение, что я понял по-настоящему, о чем здесь говорится. Вот это ощущение, я понял, откуда оно берется. Это ощущение глубокого понимания смысла. Это не информационный результат. Это не результат того, что через нас была пропущена информация. Именно потому, что мы помним с вами, сколько бы ни пропускали мы через себя одну и ту же информацию, почему-то она не дает какого-то эффекта, а дает лишь в какой-то момент. И этот эффект, он возникает не в мозгу, он происходит где-то глубоко внутри. Я понимаю, о чем это. И вот это понимание предназначения или цели жизни, это то же самое ощущение, которое берется глубоко внутри, в груди. Открывается Богом внутри. Или параматмой, или душой, называйте как хотите. Но это ощущение откровения, ощущение понимания, которая не связана с информацией, которая поступает в глаза и в уши. Чтобы это ощущение открылось, нужно чрезвычайно ответственно подойти к здоровью своей психики, к выравниванию, гармонизации, к реструктуризации всего своего сознания глобально, не каких-то конкретных отдельных узлов, а глобально. Здесь очень важно каждому индивидуально назначить свою аскезу и свою практику в соответствии со своим полом, возрастом и работой чакровой системы. Например, люди с блокированными нижними чакрами просто не ощутят эффекта от практики аскез, которые можно делать людям с открытыми нижними чакрами. То же самое относится и к верхним чакрам. Люди с закрытыми верхними чакрами не ощутят пользы и эффекта от практик для людей с открытыми верхними чакрами. Можно годами выполнять практики и ритуалы, но эффект может так и не наступить. Есть такой пример. Если быка привязать к колышку или к деревянной палке и гнать его по кругу, чтобы он крутил мельницу, то за день он накрутит несколько сотен кругов. Но географически он останется на месте. То же самое происходит с нашим сознанием, когда мы отдаем ключи от своего сознания другим людям или обстоятельствам. Мы перестаем осознавать реальность и видеть, что мы делаем, куда мы делаем, куда мы движемся и что с нами происходит. Чем больше мы входим в состояние бессознательного, просто отказываемся осознавать реальность, тем больше мы уподобляемся этому бычку. Наше сознание ему уподобляется. Оно вроде движется, но движется по кругу. Оно вроде растет, так как мы растем, сознание растет, но глобально изменений не происходит. Теперь важно и пора вернуть эти ключи себе. Пора научиться осознавать реальность, но делать это правильно, через правильные практики и аскезы, которые соответствуют вашей гунакарме, вашему психотипу, работе вашей чакровой системы, вашему возрасту и полу. Когда вы приходите на тренинги, часто так бывает, что одна из методик поиска своей цели и как следствие поиска энергии, это выписать на листочке 100 целей. и потом из них выбрать свою настоящую цель. Эта схема работает, но для некоторых людей. Потому что если сознание находится под влиянием раху и кету, или сознание искалечено и деформировано, или человек находится в глубоком внутреннем конфликте с реальностью и с собой, восприятие реальности и себя, то он на листочке выпишет 100 иллюзорных целей, 100 не своих выдуманных целей, или выпишет их в искаженном виде. Это будут компенсаторные цели, это будут навязанные цели, придуманные цели. Таким образом, большинство людей так и не находят свою цель. Но свято место пусто не бывает, и человек все равно будет хотеть идти вокруг какой-то цели или двигаться вокруг какой-то цели, но будет делать это вокруг фантомной, внешне привлекательной цели. Как понять, фантомная эта цель или моя? Очень легко. По энергетическим провалам. Глубокая апатия, депрессия, нежелание ничего делать, полное разочарование в жизни и в себе. Почему люди не находят свою цель или придумывают себе ложную, фантомную цель? Потому что занимаются этим поиском цели в болезненном состоянии. Психика не вылечена. Она не сгармонизирована, сознание не выровнено. Это как введенный кузов автомобиля. Сколько не меняйте узлы, отдельные узлы в автомобиле, подвеску, рессоры, покрышки, если кузов введенный, то все равно какие-то узлы в автомобиле будут чрезвычайно быстро стачиваться, вышаркиваться, а какие-то наоборот будут недополучать нагрузки. То же самое, как с атлантом. Это верхний шейный позвонок. Если он свернут во время родов, и кровоснабжение к полушариям нарушено, к правому и к левому полушарию, то сколько бы вы ни лечили мозг, все равно сам факт ущербного или ограниченного поступления крови к одному полушарию и избыточной к другому будет сводить все попытки исправить мозговое кровообращение на нет. Потому что корень нарушен. Также, посещая какие-то тренинги или мероприятия, вы можете столкнуться с тем, что там еще больше раззадоривают ваше желание найти цель такими фразами, как «Если ты не управляешь своей жизнью, то за тебя это кто-то сделает другой». Или «Не бывает попутного ветра у лодки, которая не знает, куда едет». Внешне может показаться, что эти фразы с одной стороны стимулируют человека на поиск цели, но с другой стороны расщепленного человека, человека, находящегося во внутренних конфликтах, такие формулировки еще больше в нем усиливают чувство никчемности, чувство несправедливости, чувство беспомощности. Потому что самими этими формулировками человек никогда не вылечится. И сами эти формулировки никогда не будут причиной лечения. Такая информация на человека с травмированной психикой давит еще сильнее. И человек просто начинает судорожно придумывать себе хоть какую-то цель, чтобы хоть как-то начать чувствовать себя хорошо. Или чтобы просто не чувствовать себя плохо. Таким образом, эта цель, которую он рожает, она рожается из тех же самых предрассудков, предубеждений, из того же самого мешка или багажа старого опыта. Старых самскар, старых болей, старых мыслей, старых оценок и мнений. Эта цель будет достана именно из этого мешка. Она не будет от сердца. Потому что цель от сердца возникает только, когда сердце здоровое. Для этого нужно сделать тонкое сердце здоровым. Истинная цель проявляется только в состоянии легкости и радости. Чтобы родилась истинная цель, нужно, чтобы вы чувствовали себя на той же чистоте, на которой эта цель рождается. Истинная цель появляется как плод вашего состояния. В каком вы состоянии, такие будут и цели. А не так, что вы себе придумали цель или вам дали цель, и эта цель привела вас к какому-то состоянию. К замечательному, веселому состоянию. И поэтому попытка все время найти цель в жизни, она приводит к тому, что человек все время находит такую цель в соответствии с тем состоянием, в котором он находится. Если человек находится в упадочном состоянии, то он находит эту цель из своего багажа упадочных состояний. Так много в 90-е годы люди пошли работать в экономисты и в юристы, а не в ветеринары, да, или не в сельское хозяйство, к примеру. Почему? Потому что было безденежье очень сильное. И пошли туда, где якобы много платят. То есть цели были выбраны, исходя из багажа собственной ущербности и инвалидности. Поэтому так много сейчас таксистов и продавцов с одним, двумя и тремя высшими образованиями, в том числе с экономическими. Чтобы понять, как проявляется истинная цель, нужно понаблюдать за растениями. Чтобы понять, как проявляется истинное состояние, нормальное, живое, здоровое состояние, обратите внимание, как ведет себя росток. Вы его поливаете, даете ему солнце, если нужно, удобрение, и оно само вам дает в свой срок цветок или плод. Оно нигде не ходит и не спрашивает, в чем мой смысл жизни, в чем моя цель. Оно само не задается этим вопросом. Ни одно живое существо не задается этим вопросом. Но при этом этот смысл, эту цель выполняет. Каждое растение в свой срок выполняет свою жизненную задачу. Это называется путь жизни. Все, что нужно этому растению, дать ему необходимые условия, в которые его жизнь раскроется и распустится. В случае человека нужно дать ему характерные конкретно для него практики или аскезы и показать, как ему нужно развиваться в жизни. Просто как ему нужно развиваться. И в свой срок он окрепнет, на нем появятся листья, цветочки и плоды. Но это нужно сделать индивидуально, так же, как индивидуального подхода требует каждое растение. Какое-то растение требует песчаного грунта и хорошо растет в засушливых регионах. Какое-то растение любит низину, болотистую местность, сырость и тень. Какое-то растение любит жар, какое-то хорошо плодоносит в холод. Какое-то растение хорошо растет на кислых почвах, а какое-то на щелочных. Какое-то дерево хорошо переносит и еще лучше плодоносит, когда его ветки обрезают. Но другое растение, стоит его хотя бы чуть-чуть надломить, и оно тут же засыхает. Это называется дать необходимые средства или дать необходимую почву или платформу, выдержать условия, для развития и раскрытия жизни. Если эти условия выдержаны, и цель, и ее достижение проявятся сами собой. Заставлять не нужно, мотивировать не нужно, побуждать не нужно. Но как поступает человек, находясь в искалеченном сознании? В конфликте с реальностью, в конфликте с собой. Человек пытается раскрыть бутон руками. Бутон – это я сам или какой-то другой человек. Это может быть мой подчиненный, или мой ребенок, или я сам. Раскрыть бутон руками, еще и требовать от цветка, чтобы он раскрылся. Обижаться, что он не раскрывается. Агрессировать, если он не раскрывается. И тем более требовать от этого цветка плода. Этому цветку уже столько лет, а он до сих пор не дает плода. Если мы увидим эту картинку со стороны, если человек так относится к растению, мы назовем это сумасшествием. Но не этим ли сумасшествием мы занимаемся сами с собой или с теми людьми, которые от нас зависят? Мы прекрасно понимаем, что если растение не выросло, не дает плодов, это означает, что мы просто не выдержали условия жизни конкретно этого растения. Но когда мы то же самое делаем по отношению с человеком, ждем от себя или от других каких-то плодов, в том числе плодов в отношениях, мы почему-то считаем, что эти плоды человек должен давать автоматически. По возрасту. Если ему уже столько лет, он должен себя соответственно вести. По статусу. Если это мой муж, если это моя жена, значит, они должны автоматически давать мне какие-то плоды. Или если это мой ребенок, или если это мой родитель, он автоматически должен понимать меня, слушаться, выполнять мои просьбы, идти ко мне навстречу. Но так же, как и растение, находясь на грядке, если оно не получило необходимых условий для своей жизни, для своего развития и раскрытия, оно может хоть сколько пролежать в земле. Так же, как семена, они могут хоть сколько пролежать в земле до тех пор, пока не возникнут благоприятные условия для прорастания. Растение может сколько угодно делать попыток всходов, но так и не вырасти в дерево. Оно может всходить и засыхать, потом снова всходить и снова засыхать. Таким же сумасшествием мы можем заниматься сами с собой, требуя, даже просто требуя от себя каких-то целей или достижения этих целей. Это то же самое, что требовать от себя каких-то плодов. В этот момент, когда мы требуем от себя целей или достижения этих целей, когда мы пытаемся насильно раскрыть бутон или как-то выдавить, выжать вишенку из дерева, в этот момент мы движемся против жизни. Есть путь жизни, естественного развития и раскрытия живого существа, а есть путь против жизни, требования от себя и от окружающих. Когда мы идем против жизни, наша психика постоянно страдает. Или страдает психика того, от кого мы требуем. Мы начинаем нервничать, или нервничает тот человек, от которого мы постоянно что-то требуем. Когда мы идем против жизни, мы не только нервничаем, постоянно страдаем, но и боимся будущего. Раздражаемся по пустякам и впадаем в регулярную депрессию. Жизнь внутри нас чувствует, что мы идем против жизни, против нее. Мы находимся в конфликте с ней. То есть от нее требуют каких-то целей, каких-то результатов, какого-то прогресса. В материальном или в духовном плане. Исполнение какой-то дармы. Но мы не создали для психики соответствующих условий, как цветку. То есть психика не находится в достаточно легком и радостном состоянии. Она чувствует себя плохо, она страдает. Поэтому нужно, чтобы психика снова расцвела, снова вошла в легкое радостное состояние, нужно дать ей то, что она хочет. Какой-то психике или какому-то растению нужен навоз, какому-то нужна мульча из соломы, какая-то прикормка, а какие-то растения, их просто не нужно трогать, их нужно просто оставить в покое, и они сами растут, как сорняки. Пожалуйста, будьте внимательны в этом вопросе к себе. Дайте себе возможность побыть с собой наедине, прислушаться к себе и начать восстанавливать эту связь с собой. У вас есть такая возможность и такой потенциал. Конечно, многим может быть это очень тяжело, очень долго, очень болезненно. На это могут уйти годы или даже целая жизнь, чтобы приблизиться и зажить, да? Чтобы начать понимать, что для меня хорошо, что для меня полезно. Очень хорошо в этом помогает понимание положения вашего Раху и Кету в гороскопе, правильная их оценка. Очень хорошо этому помогает выявление работы ваших чакр, насколько какие чакры качественно работают для того, чтобы этот процесс гораздо быстрее, легче и качественнее прошел. А также поддержка близких людей, которые вас глубоко чувствуют, глубоко понимают и заинтересованы. Общаясь с ними, вы можете почувствовать, что они действительно по-настоящему заинтересованы в том, чтобы вы расцвели и дали вкусные сладкие плоды, которые будут радовать не только вас, но и всех окружающих. Анна, у нас есть еще 15 минут. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас какие-то вопросы?
Спасибо большое, Роман. Был такой прекрасный настрой на то, чтобы возвращаться к себе и вернуть себе эту радость жизни, эту силу жизни. Спасибо. И есть вопросы, сейчас их зачитаю. Вот первый вопрос. А психика восстанавливается именно аскезой? А почему? Ведь ограничения как раз закручивают ее обычно.
Мы вкладываем разный смысл в понятие аскезы. Аскеза в общепринятом смысле часто воспринимается как то, что нужно закрутить какие-то гайки. В более широком смысле слово аскеза означает выполнить условия для улучшения качества жизни. Например, часто под аскезой понимается пост. Но смысл поста, пищевого поста, заключается в том, чтобы перестать добавлять в нашу топку дрова и дать огню разжечься. Когда вы подходите к печи и перестаете подкидывать туда дрова, вы в этот момент не затягиваете гайки печи. Вы в этот момент не заставляете печь страдать. Вы наоборот пробуждаете в ней пламя. Для кого-то аскеза, когда человек переработался, перетрудился, он устал, но он загнал себя на работе, мы его говорим: подожди, друг, приляг, отдохни, успокойся, съезди в санаторий, прими ванну, выспись как следует. Он говорит: это для меня аскеза, ничего не делать. Но мы говорим: это то, что снова даст тебе энергию для жизни. Ты уже выжат и так, ты себя израсходовал, притормози немножко. Так же, как автомобиль. Если он чрезмерно загнался, уже закипает радиатор, мы притормаживаем. Мы приостанавливаем лошадей, приостанавливаем машину, в этот момент мы совершаем аскезу. То есть мы делаем поступок, который улучшит качество жизни. В другом случае, наоборот, мы видим, человек обленился, валяется на диване. Мы ему говорим, пора бы уже пойти начать работать, потому что мы видим, что он заплыл жиром. Его мозг заплывает жиром. Его мышцы атрофируются, мозг атрофируется. Мы смотрим, как человек превращается в овощ. Мы ему говорим, иди, помоги, поработай. Помоги отцу или иди поработай. То есть делает то, что улучшает качество жизни и укрепляет. Дословный перевод слова «тапа», да? Аскезу часто сравнивают со словом «тапа», «тапасия». «Тапа» – это огонь. Один из переводов «тапа» – это разжигающий огонь. Если вы совершаете что-то, что улучшает качество жизни, разжигает огонь, вы совершаете в этот момент «тапу». Действие, улучшающее качество жизни. Например, если у вас влаголюбивое растение, вы его поливаете, вы совершаете тапасию. Вы каждый день поливаете растение. Например, там, туласи. Да? Там, регулярно, каждые несколько дней нужно его поливать. Это тапасия. Но есть алоэ, и там тапасия. Наоборот, его не поливать. Вы бы хотели его полить, но его не нужно поливать. Рука тянется полить, но не нужно, вы ограничиваете себя. Потому что если вы польете его чаще, чем раз в две недели, он загниет. То же самое, это относится к воспитанию детей и к их раннему развитию. Часто родители начинают налегать на развитие детей, нагружать их разными занятиями, кружками, секциями и дисциплинами. Но с точки зрения профессионалов педагогики, они говорят, что мозг должен развиваться очень естественно. Так как мозг ребенка еще не оформленный, жидкий, если насильно нагружать ребенка какими-то дисциплинами, то у него нарушится формирование нейронной связи, оно будет неестественным, а постоянно находиться под давлением этих нагрузок. В результате мозг будет вдавлен в некоторых местах, образуются такие слепки, зоны сжатия, зоны избыточного перенапряжения, что впоследствии скажется и на гормональном фоне ребенка, на нервных связях, на нервных реакциях, на психических реакциях на какие-то события. Но при этом мы также не можем отдать ребенка на воспитание улице, потому что мы знаем, что происходит с людьми, когда их просто воспитывает улица. Как правило, ничего хорошего из этого не выходит. Поэтому мы должны, учитывая природу ребенка, учитывая его возраст, понимать, что ему давать и как давать, сколько давать, какую нагрузку, какая нагрузка должна быть, какие дисциплины должны быть, какая должна быть степень заинтересованности ребенка в этом, а не степень принуждения. Это тонкие вопросы. Все, что касается взаимодействия с психикой человека, это самые тонкие вопросы. Даже когда мы лечим тело, это тончайшее искусство найти правильное решение для того, чтобы вылечить тело. Но сознание еще тоньше тела, еще сложнее тела. Сложнее, при этом интереснее. Потому что когда вы находите правильный ключик к своему сознанию и к своему телу, это доставляет ни с чем несравнимую радость. Гораздо большую, чем если вы выиграли в каком-то конкурсе или угадали правильный ответ на какой-то вопрос. Еще вопрос, Анна.
Спасибо за важное объяснение. И еще один вопрос пришел к нам в начале эфира, но хочется его зачитать. Здравствуйте, чувствую, как нехватку вдохновения что-либо делать. На работе как робот, домашние дела тоже, потому что надо. Не могу понять, это нехватка энергии, апатия, усталость или что? Натали нам прислала.
В любом случае, если человек находится в состоянии вынужденности, жизнь будет загибаться. Жизнь не может быть здоровой, когда находится в состоянии вынужденности. Это постоянно происходит психологическая атака на жизнь. Постоянно агрессивное давление. Другое дело, если человек сам для себя принимает решение жить в каких-то условиях. Не эти условия ему навязываются постоянно извне, а он сам в этих условиях добровольно решил жить. Это очень тонкая грань. Как раз болезни возникают у человека из-за того, как физически, так и психологически, из-за того, что он вынужденно над себе что-то испытывает, не как добровольный акт. Мы знаем, что только добровольная аскеза способствует созиданию. Вынужденная аскеза способствует разрушению. Если мы делаем что-то вынужденно, это уже означает, что мы занимаемся не своим чем-то, не своим делом. Мы не занимаемся своим призванием или своим предназначением. Соответственно, энергия у нас будет рано или поздно таять. Мы еще можем как-то долго выезжать на своей гормональной системе. Выезжать на низких мотивациях, такие как просто выжить. Да? Но процветать на энергии выжить невозможно. Процветать и раскрываться. Любое растение, когда находится в состоянии выжить, оно не дает плодов. Животные, которые находятся в зоопарке, это большое событие, когда они плодятся. Потому что все знают, что животные в неволе с большой неохотой плодятся. То же самое, пока растение не почувствует благоприятные обстоятельства для своей жизни, оно не начнет плодоносить. Мы говорим, был неурожайный год, были заморозки, была засуха, или наоборот, слишком дожди заливали, поэтому был неурожай. То есть не были выдержаны условия жизни. Жизнь внутри не почувствовала достаточной благоприятности для себя, для того, чтобы раскрыться и начать плодоносить. Эти обстоятельства, как ни странно, они очень индивидуальны, а не так, что они у всех одинаковы. Чтобы выяснить эти отдельные обстоятельства каждого человека или отдельные аскезы, которые нужно совершать человеку для себя, аскезы, снова повторю, это условия. Условия процветания, условия разрастания, раскрытия и плодоношения. Это выясняется частично через взгляд на положение Раху и Кету. Конечно, все планеты в этом участвуют, но в принципе для этих целей достаточно использовать только положение Раху и Кету. А также нужно, чтобы человек лично смог вас увидеть и распознать. Потому что Раху и Кету — это всего лишь картинки в вашем гороскопе. Нужно, чтобы вы нашли человека, который, лично общаясь с вами, имел бы чувствительность и тонкое понимание человеческой психики, чтобы выявить, кто вы по своей натуре, кто вы по своей сути. Это важно, потому что когда вы пользуетесь общими формулировками, общими терминами, общими концепциями, то в них всегда тяжело найти самого себя, потому что общее, оно на то и общее, что не учитывает индивидуальных особенностей. А дьявол, как говорится, скрывается в деталях, да? Так же, как и Бог скрывается в деталях. Это когда вы делаете одно и то же действие, но его нюанс разный, и результат тоже будет разный. Так же, как вы поливаете растения, все растения нуждаются в поливе, но одно нуждается раз в неделю, а другое раз в две недели. Это маленькая циферка, маленький нюанс в рекомендациях, и он будет принципиальный в том, чтобы одно растение жило, пахло, процветало, давала плоды, размножалась, а другое растение, наоборот, загнется. Просто из-за того, что мы не учли одну маленькую циферку в рекомендациях. Поэтому очень важно брать рекомендации и действовать, влиять на свое сознание, улучшать себя, оздоравливать, в том числе на уровне сознания, получать рекомендации от человека, который вас чувствует, и готов менять стратегию, если в случае, что если что-то пойдет не так, всегда, чтобы вы имели возможность корректировки, чтобы малейшая ошибка не запустила процесс в худшее русло.
Спасибо большое, Роман, за раскрытие этой темы. Тоже важный момент. В принципе, весь эфир был посвящен этому. Знаете, сейчас очень популярная мысль такая, что вот эта апатия, грусть часто связана не с нашими внутренними какими-то проблемами, а просто на внешнем плане с недостатком витаминов, железа или чего-то такого, что нужно быть проще, просто пройти какое-то обследование и проверить, все ли у нас нормально там с содержанием витаминов. Вот как вы относитесь к такому подходу?
Угу. А в этом тоже очень много истины, потому что гормональная система, в зависимости от того, что мы впрыскиваем в наше тело, так у нас и поведение. Например, нам дают антидепрессанты или дают наркотики, и человек находится в эйфории. Человек чувствует себя замечательно и здорово. Но проблема в том, что либо мы постоянно впрыскиваем в себя это, либо мы сами внутри себя настраиваем свой организм, чтобы он давал себе эти все необходимые гормоны или все эти необходимые микроэлементы. Потому что почему-то же в нашем организме не хватает этих гормонов, почему-то же не хватает этих микроэлементов. Что-то мы делаем со своим организмом не так. Да, действительно, если дать организму этих всех внешних вспомогательных вещей, например, свозить его в профилакторий, поделать ему процедуры, попить таблетки, да, поупотреблять какие-то травки, походить на какие-то тренинги. Человеку, конечно, будет лучше. Да. Но что я такого с собой делаю, чтобы мне становилось все время хуже, чтобы я постоянно пользовался этими внешними костылями, этими внешними инструментами? Потому что есть практика, которая показывает, что люди, которые живут очень долго, дольше всех, люди, которые живут здоровее всех, выглядят в своем возрасте моложе всех, они с точки зрения теории сбалансированного питания питаются, можно сказать, самой неполноценной пищей. Одни из долгожителей, которые перешагнули за рубеж 100 лет и больше, они просто в течение дня трудятся на своем огороде, на своем пастбище. Да? Они просто ухаживают за природой, собирают травы. У них какой-то труд, связанный с природой, как правило. В течение дня они просто подходят к дереву, срывают яблоко и занимаются дальше своими делами. Может быть, сидят гроздь винограда. Может быть, сидят там какой-то еще плод, огурец или помидор. Да. Выдающийся диетолог Галина Шаталова описывала, как люди ходили по 30 километров в день, питались один раз в день. 50 грамм гречки и 100 грамм сухофруктов. Один раз в день взрослые люди по 30 километров в день прохаживали. Никто из них не сбросил веса, некоторые даже поправились и вылечили свои хронические болезни. Если бы наше здоровье зависело от внедрения извне каких-то хороших, позитивных витаминов и всего этого остального, тогда бы люди не вылечивались. Тогда бы вся живая природа, которая питается достаточно скудным рационом в дикой природе, они бы не выжили, не стали бы могучими и не плодились бы, как они плодятся, не будь у них этих БАДов. Почему человек вдруг стал такой обделенный Богом? Почему всем живым существам для здоровья, сытости и правильного развития хватает их кормовой базы, естественно, в дикой природе, а человеку нет? Потому что человек просто отучился питаться естественно здоровой пищей. Так как ему очень тяжело это сделать, так как он очень сильно привык к неестественной пище, я замечу, подчеркну, я говорю сейчас не про здоровую пищу или нездоровую, а естественную и неестественную. Потому что очень часто люди путают между естественной и неестественной, и здоровой, и нездоровой. Так вот, когда человек отошел от своего естественного рациона и пристрастился к неестественному, эта привычка стала настолько сильной, что он уже не может переключиться на естественный рацион, а те проблемы с организмом, которые встречаются у него, обязательно будут происходить с его организмом по мере роста и старения, он, конечно же, не может иметь никаких других вариантов, кроме как употреблять дополнительно какие-то средства извне. И ему, конечно же, будет лучше. Но это вынужденная мера. Просто потому, что человек не может, у него уже атрофировалась способность питаться естественной пищей. Надеюсь, я ответил на вопрос.
Спасибо большое, да, очень понятно и ваше мнение, и то, с чем работать. Хочется еще зачитать вопросы, потому что тема глубокая и важная, и немного хочется глубже ее понять. Вот такой вопрос. Вы говорите, что не нужно смотреть на жизнь через опыт, но это же тоже наше, и зачем тогда этот опыт нам дается и копится? И есть же помогающий опыт. Хочется чуть глубже понять этот принцип.
Спасибо за вопрос, он очень правильный. Здесь речь не идет о том, чтобы пользоваться опытом или не пользоваться, а смотреть сквозь опыт или не смотреть сквозь него. У вас есть справочник. В этом справочнике записаны телефонные номера. В этом справочнике записан ваш опыт и багаж, ваши навыки, ваши умения, ваши боли, печали. Но вы носите этот справочник с собой в сумке и по необходимости достаете его, смотрите в него, берете оттуда ценное и полезное, закрываете и дальше живете, взаимодействуете с настоящей реальностью. Либо вы можете одеть этот справочник на глаза, и все, что вы видите в реальности, вы уже не видите реальность, а вы видите только эти буквы, эти обиды, этот положительный опыт, этот отрицательный. Это ваша брошенность, обиженность, недолюбленность. Каждый человек, каждая ситуация будет восприниматься сквозь призму этого опыта. Он уже не будет использован вами как инструменты. Ваш сундучок, в который вы накопили нужные для вас знания. Где быть осторожным? Лучше быть осторожным. Где лучше замечать какие-то вещи? На что лучше закрывать глаза? Какие бывают люди, какие они не бывают? Это одно. Вы пользуетесь этим. Это улучшает качество вашей жизни. Опыт, он улучшает. Теперь я знаю, где не ходи, снег, башка попадет, плохо станет. Но, когда я смотрю на жизнь исключительно сквозь вот это бессознательное свое состояние, сквозь опыт прошлого, это когда всегда, куда бы я ни пошел, я буду остерегаться, что упадет снег, башка. Так работает животный инстинкт. Если ребенок лезет на какую-то перилу, просто потому что однажды ребенок упал, мать подскакивает ему и кричит: «Не лезь, упадешь!» Тем самым внушая ребенку страх вообще действовать и проявлять себя. Если когда-то человек совершил А и после этого совершил Б, то теперь каждый раз, когда мы видим, человек совершает А, у нас сразу же включается животный страх, что он совершит Б, что он его обязательно совершит. Или даже мы уже представили, что он это совершил. Так работает бессознательный ум, рефлекторный. Да. Вместо того, чтобы мы увидели, что это А, совершенно не означает, что будет дальше Б. Да. Если человек как-то себя ведет, это совершенно не означает, что он сейчас проявляет неуважение к вам. У него может быть темперамент такой. Если ребенок обманывает, это совершенно не означает, что он вас не уважает. Он может быть боится вас. И многие другие вещи. Именно из-за этого багажа, так называемого, через который мы смотрим, мы не видим реального человека перед нами, а видим его стереотипы поведения. Мы все время сравниваем со своим этим багажом и не способны увидеть реального живого человека, который может выйти за рамки наших представлений. Поэтому в этом состоянии наша жизнь похожа на день сурка. В этом состоянии годы начинают лететь как секунды, как минуты, потому что мы не видим реальности, мы видим только свое прошлое. Мы видим только свой опыт, только свои схемы, только свои модели и мысли по этому вопросу. Мы не видим живой жизни. Чем меньше мы видим живой жизни, чем меньше мы ею удивляемся, тем меньше наше сознание соприкасается с ней. Оно скользит по реальности в ускоренном темпе, да? Проглатывая его, не жуя. Да? Это чисто научный феномен времени, который был давно открыт. Чем меньше сознание человека погружено в реальность, чем оно больше находится в мыслях, тем быстрее пролетает жизнь. А в мыслях находится сознание с возрастом. Чем больше с возрастом человек привык жить в бессознательном состоянии, привык жить в своих мыслях, мнениях, предубеждениях, он привыкает жить в уме и все меньше привыкает жить в настоящей реальности. И поэтому людям в пожилом возрасте кажется, что года летят все быстрее и быстрее, потому что для них мир хорошо знаком, все в нем хорошо знакомо, все давно понятно, и они уже мир это не видят. А у детей время тянется очень долго, субъективно, потому что они его все время ему удивляются, исследуют. Они находятся в реальности пока еще, да, а не в своих мыслях о реальности. Надеюсь, что я ответил на вопрос, Анна.
Думаю, да, исчерпывающий ответ. И самый последний по времени вопрос на сегодня. Вы говорили об условиях жизни, которые нужно создать, приводили в пример растения. Вот такой вопрос пришел. Раньше эти необходимые условия для жизни давали родители, сейчас они сами в дефиците. И тогда как создать этот микроклимат, мы же сами себе не можем?
Нужно, чтобы с вами начал общаться человек, которому вы не безразличны, который обладает достаточной психологической мудростью, достаточным психологическим здоровьем, и при этом, чтобы вы были ему не безразличны, чтобы он смог вас понять, увидеть, оценить. Это должен быть человек, которому вы можете доверить свое сердце, открываться, вести живую, открытую беседу о вас, о своей жизни, и дать ему вас познать, дать ему вас понять. Дайте возможность ему с вами повзаимодействовать. То есть первое, это должен быть, на ваш взгляд, мудрый и компетентный человек в этом вопросе, в понимании людей. А второе, у вас должно быть к нему доверие, у вас должен быть с ним контакт, живой контакт. Вы должны с ним пообщаться. Вы должны увидеть, что у него есть интерес к вам. Это путь самый простой и самый быстрый. Либо заниматься постоянным самоопознанием и самоисследованием. Это тоже путь. И им проходит большинство людей. Вопрос только, с какой эффективностью. С такой же эффективностью, с которой люди умеют вылечить сами себя, будучи больными. Посмотрите, возможности людей, да, или пропорцию людей, которые посещают больницы. Больницы, как правило, постоянно полны, любые. И возможность людей, которые сами вылечиваются своими средствами, своими силами. Вот примерно такая же может быть пропорция, или даже меньше людей, которые могут сами себя вылечивать, имеют эту потенцию, возможность. Или количество людей, которые нуждаются во внешнем взгляде, во внешней помощи, во внешнем общении. Если есть такая возможность, ей нужно воспользоваться. Если нету, трудимся над излечением сами.
Мне кажется, это получился такой важный, ценный настрой. Хочется пожелать встретить такого человека каждому на своем пути и обрести эти силы, о которых мы сегодня говорили, силы жить, эту жизненную энергию. Вот Михаил написал, что прямой эфир очень сильный, меткий, важный акцент к восприятию прямо сейчас идет. Очень жду уже в записи, чтобы поделиться с близкими. Да, запись у нас будет, доступна будет через полчаса примерно на сайте vedaradio.fm. А вам спасибо большое, Роман, за сегодняшнюю беседу. Действительно, очень было полезно, очень вдохновляюще и очень наполняюще жизненной энергией.
Спасибо, Анна, спасибо, уважаемые радиослушатели, за вашу открытость, откровенность. Увидимся в следующем эфире.
Благодарю вас. До встречи.
До встречи.